эфире радио «Эхо Кавказа». Воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали и других городов Кавказа. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Что рассказал компромат, слитый в интернет, о внутренней кухне грузинской православной церкви? Убийство в Тбилиси и доведение до самоубийства в Сухуми – самые громкие криминальные события недели. В рамках проекта, посвященного 30-летию распада Советского Союза, интервью с политологом, главой Абхазского центра гуманитарных программ Ардой Иналыпа. Обзор событий недели на Северном Кавказе в подкасте наших коллег из проекта «Радио Свобода. Кавказ. Реалии». Об этом слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. Компромат на представителей грузинской православной церкви стал предметом кухонных разговоров. Но если подробности личной жизни ряда священнослужителей могут восприниматься как сугубо частное дело, то содержимое папки с названием «Российская ориентация» вполне может затрагивать вопросы безопасности страны. Тонкую линию между вторжением в личную жизнь и интересами госбезопасности проводил Владимир Унанянц.
Содержимое папки с говорящим названием «Русская ориентация» – дела 15 высокопоставленных священнослужителей. Это гораздо меньше по объему, чем содержимое других разделов – прелюбодеяние или педофилия, но герои этих материалов – самое что ни на есть верхушка грузинской православной церкви. Возглавляет список католикос-патриарх Илья II. Впрочем, по предстоятелю ГПЦ информации очень немного. Единственное указание на связь со спецслужбами – упоминание, что в прошлом патриарх сотрудничал с КГБ СССР и имел псевдоним Иверийский. При этом самое интересное в документе – это дата его создания – 2 декабря 2014 года. Следующая по списку – скандально известная по делу о цианиде секретарь-референт патриарха Шорена Тетруашвили. В характеристике самой влиятельной женщины в грузинской православной церкви указывается.
Контролирует все текущие процессы в патриархии, избегает личного использования всех средств связи, не владеет мобильным и стационарным телефоном.
Что касается связи с Россией, то в документе отмечается, что прямых сведений о связи Шорены Тетруашвили с Русской Православной Церковью или теми или иными политическими силами нет, но связанное с ней духовенство активно сотрудничает с российскими церковными и политическими кругами. Документ составлен в тот же день, что и досье на патриарха. Большинство фигурантов российского списка – члены Священного Синода или приближенные к ним иерархии. В частности, в поле зрения СГБ, если верить распространенным данным, уже давно находится Спиридон Абуладзе, прославившийся из-за скандала с детским интернатом в Нинуцминда. Тогда аппарат народного защитника настаивал на проверке фактов предполагаемого насилия над детьми в стенах вверенного ему учреждения. Теперь же, согласно распространенной информации, Абуладзе уже привлекался по схожим эпизодам и находился под стражей с 1984 по 87 год.
По его собственному объяснению, за антигосударственную деятельность по распространенной в церкви информации и за полового акта с несовершеннолетней,
говорится в документе. При этом также отмечается.
Он воздерживается от политической активности, но открыто выражает свое позитивное отношение к Российской Федерации. Его пророссийское отношение в основном связано с турецкой исламской экспансией в регионе Аджария.
Еще один фигурант – митрополит Зугдидий Цаиши Герасими Шарашинидзе. Согласно документам, имеет доверительные отношения с Константином Рогава, через которого он поддерживает связи с российским бизнесменом Михаилом Хубути. Про главу Руи-Сурбнистской епархии Иова Акиашвили сказано, что тот открыто заявляет о своей пророссийской ориентации и принадлежит кругу духовенства, признающего ведущую роль России в спасении православного мира. При этом отмечаются близкие отношения иерарха с бывшим главой Аджарии Асланом Абашидзе. Выделяются в досье два митрополита – Патийский Хопский Григол Бербичашвили и Ванский Антон Булухия. Оба, как отмечается в опубликованных документах, имеют криминальное прошлое и отбывали наказание на территории России. При этом Бербичашвили 4 раза был осужден за мошенничество, кражу и подделку документов. Известный в церковных кругах как активный член группы либерально настроенных священников, он характеризуется авторами документа так.
Нет противостояний и конфликтов с другими первосвященниками. С весны 2013 года проявляется желание углубить отношения с митрополитом Петре Цаава, бывший глава Чкондитской епархии. Есть вероятность того, что Бербичашвили может принять активное участие в реваншистских планах национального движения. Открыто не поддерживает политику России, но может иметь тайные отношения с российскими спецслужбами.
Что касается преподобного Антона Булухи, то если файлы являются подлинными, СГБ подозревает митрополита Вани в связях с руководителями Института Свободы. В документе говорится, что после того, как он возглавил епархию, отмечается рукоположение в священнике лиц, имевших близкие отношения с указанной организацией. При этом отмечаются продолжающиеся связи митрополита с его собственным криминальным прошлым.
По оперативным данным, он имел тесные связи с криминальными авторитетами грузинского происхождения, действующими в России – Тарел Униани, Тарел Подсхверия, Мерабгогия. При их финансировании занимался строительным бизнесом в престижных районах Тбилиси – рестораны и магазины.
Говорится в документах. В файлах также представлены досье на других членов Священного Синода ГПЦ. Кроме того, есть список священнослужителей, которые в прошлом сотрудничали с КГБ. Часть информации в этом подразделе не датирована, а часть написана в 2014 году. Теолог Васил Кобахидзе считает, что никаких сливов не требуется, чтобы понять, из кого состоит нынешний тандем власти и церкви. Но само появление документов может помочь раскрыть глаза общественности.
Я считаю, что власти и церковь пытаются создать православно-фашистскую диктатуру, которую прямо провозгласил Гарибашвили 5 июля. И если с властью все и так понятно, то документы СГБ лишь подтверждают всю ту грязь, в которую превратил грузинскую православную церковь католикос-патриарх Илия II. Об этом говорят священнослужители, когда собираются вместе. Для этого не нужно никаких особенных документов. Просто теперь общественность должна открыть глаза и, наконец, увидеть, в каком положении находится их церковь, какими кадрами укомплектована, и что здесь не только коррупция, воровство и криминал, но и российские спецслужбы.
СГБ пока не подтверждает подлинность слитых в сеть файлов, но многие упоминающиеся в документах деятели, с которыми священнослужители имели разговоры, утверждают, что все изложенное в материалах имело место. В самой патриархии воздерживаются от оценок, предлагая дождаться результатов начатого прокуратурой расследования. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Убийство 22-летнего Ники Кварацхелия посреди Тбилиси, как утверждают грузинские правоохранители, раскрыто. В его совершении подозревают А. Ч. 2000 года рождения и Г. К. 1999 года рождения. Для их задержания проводятся спецмероприятия. Тем временем грузинские СМИ утверждают, что преступление могло быть организовано детьми так называемого «вора в законе» Давида Какулия, мстящими за его гибель, рассказывает Серго Бригвадзе.
К дому, где снимал квартиру застреленный два дня назад 22-летний Ника Кварацхелия, с утра приходят сотни людей. Друзья, близкие, сотрудники молодого человека, которые до сих пор не верят в произошедшее. Лика Кварацхелия, одна из коллег Ники, работавшего над созданием разных интернет-проектов, в том числе социальных сетей, сказала...
У него была вся жизнь впереди для того, чтобы осуществить многие удивительные проекты вместе с прекрасной молодой командой. Он был таким вежливым, таким теплым молодым человеком, каких мало. У меня очень болит сердце, поскольку приходится говорить о нем в прошедшем времени.
О Нике Кварацхелии уже два дня говорят и СМИ, представляя разные версии произошедшего. Одна из последних, выдвинутая журналистами телекомпании «Рустави-2», звучит так. Его убили из мести. Как утверждается отец Ники, так называемый вор в законе Гия Кварацхелия. За свою жизнь он неоднократно отбывал срок заключения как в грузинских тюрьмах, так и за рубежом. Он причастен к событиям 20-летней давности – смерти вора в законе Давида Какулия. Во всяком случае, так считают дети последнего, предполагают журналисты. Они, как гласит их версия, не смогли простить Гии Кварацхелия смерть отца и два дня назад совершили вендетту, говорят СМИ. Молодой человек скончался от 8 огнестрельных выстрелов. На кадрах с камер видеонаблюдения, запечатлевших расстрел Кварацхелия и распространенных МВД, виден убийца, однако его лицо скрывает медицинская маска. Мать Ники находится за рубежом, как предположительно и его отец. Опровергнуть версию СМИ взялась его родственница, проживающая в Цалинджихе, где до приезда в Тбилиси жил и сам Ника.
Ничего не связано с прошлым его отца. Его отец был очень талантливый мальчик. С детства рос тут с нами. Ни с кем у него не было конфликта. Никакой версии пока у нас нет.
Сам никакой Расхели отношения к криминальному миру не имел. В Грузию он приехал 3 года назад из Франции, где получил высшее образование. На родине молодой человек представил несколько успешных проектов, среди которых и грузинская социальная сеть ФИЦ. Об успехах молодого человека писал журнал Forbes. Его часто приглашали в разные телепередачи. «Я считаю, что возраст и опыт менее важны, чем мотивация и желание», сказал Ника в одном из последних своих интервью. «Он был очень успешный и образованный молодой человек», рассказывал журналистам мэр Тбилиси Каха Каладзе.
«Выражаю свои соболезнования. Я очень хорошо знал Нику. Мы были близки. Очень хороший парень, хороший юноша. Это ужасно. Произошел тяжелейший случай. Естественно, очень скоро будет задержан тот конкретный человек или люди. Это уточнит следствие. Будет сделано все для того, чтобы это дело было раскрыто как можно скорее».
Между тем, согласно распространяемой разными СМИ информации, в МВД уже установили личность нападавшего, однако до его задержания не разглашают его имени. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В минувший вторник абхазские соцсети всколыхнула информация о смерти 24-летнего Анри Атейба из села Блабархуа Гагрского района. Сначала сообщали о том, что он умер в больнице в результате побоев, нанесенных ему сотрудниками Гагрского районного отдела внутренних дел. Позже мать погибшего молодого человека рассказала одному из телеграм-каналов, что ее сына довели до суицида во время пребывания в КПЗ. Рассказывает Елена Заводская.
Информацию о гибели Анри Атейба опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook его дядя, известный общественный деятель Давид Дасания. В посте, в частности, говорилось: «Из-за побоев, нанесенных сотрудниками Гагарского РОВД, Министерства внутренних дел Абхазии, в клинике 2 дня назад скончался мой внучатый племянник Анри Атейба. Его забили в мирное время. Это убийство – результат беззакония, в которое погрузилась Абхазия за послевоенное время. Анрику было 24 года». Данное сообщение вызвало множество возмущенных комментариев в социальных сетях. Многие требовали не только наказания виновных, но и отставки министра внутренних дел. Позже телеграм-канал «Республика» опубликовал короткий комментарий матери погибшего. В нем содержалась иная версия произошедшего. «Его довели в КПЗ до суицида. У меня есть все доказательства. Мне просто не до этого сейчас, в данный момент», процитировал женщину телеграм-канал. Во второй половине дня ситуацию разъяснил помощник министра внутренних дел Республики Абхазия Бадра Айба. В частности, он рассказал об обстоятельствах задержания Анри Атейба.
В связи с публикацией в абхазском сегменте Facebook информации об обстоятельствах смерти Анри Атейба, Министерство внутренних дел Республики заявляет, 7 августа 2021 года Анри Атейба был задержан по подозрению в применении насилия в отношении сотрудников милиции УВД по Гагарскому району и возглавлен ВВС. Прокуратурой Гагарского района Атейба было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренное частью 2 статьи 320, это применение насилия опасно для жизни и здоровья Уголовного кодекса Республики Абхазия. Анри Атейба обвинялся в том, что он 5 июля 2021 года примерно в 1:30, находясь в городе Гагра по улице Абазга, совместно с другими лицами не подчинился законным требованиям работников милиции пройти медицинское освидетельствование и оказал им физическое сопротивление.
Бадра Айба уточнил, что при попытке освидетельствовать Анри Атейба на предмет употребления наркотиков были нанесены телесные повреждения начальнику уголовного розыска УВД города Гагра. Помощник министра далее проинформировал, что Атейба предпринял попытку суицида в изоляторе временного содержания Управления внутренних дел Гагрского района.
8 августа 2021 года от адвоката Игоря Скнарина, защищающего интересы Анри Атейба, прокуратуру Гагарского района поступило заявление о том, что на теле последнего имеются множественные ссадины, и просил назначить соответствующую судебно-медицинскую экспертизу на предмет установления их происхождения, полагая, что эти повреждения были причинены сотрудниками милиции. Между тем, 12 августа 2021 года, примерно в 1:30, содержащийся ВВС УВД по Гагаринскому району Анри Атыбе был обнаружен при попытке совершения суицида путем повешения с использованием имеющейся при себе простыни, после чего был немедленно транспортирован в Гагаринскую центральную районную больницу. О данном факте сразу же было сообщено прокуратуру Гагаринского района, которыми были проведены неотложные следственные действия и начата процессуальная проверка по факту покушения на самоубийство.
В сети появилась информация о том, что Анри Атеба умер на территории Грузии, куда его срочно вывезли родственники в надежде спасти. Бадра Айба данную информацию подтвердил. Проверку по факту покушения на самоубийство Анри Атеба проводит Управление собственной безопасности МВД. Генеральная прокуратура на своем сайте опубликовала сообщение, в котором есть дополнительная информация по факту смерти Анри Атыба. В частности, там говорится о том, что 12 августа в половине первого ночи поступило сообщение о том, что его обнаружили повешенным в изоляторе временного содержания в Гагарском УВД. В бессознательном состоянии Анри Атыба доставили в реанимационное отделение Гагарской районной больницы и потом в состоянии комы первой и второй степени перевезли в республиканскую больницу. В 16:00 этого же дня он был вывезен на реанимобиле в сопредельное государство, где скончался 14 сентября, не приходя в сознание. Генеральная прокуратура уточняет, что 9 августа было проведено освидетельствование Атыба. Повреждения, причинившие вред его здоровью, не выявлены. 10 августа этого года Гагарским районным судом в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Дозвониться до адвоката семьи Атыба Игоря Скнарина нам не удалось. Он сослался на то, что занят и свяжется позже, но так и не вышел на связь. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Правда о Беслане, как и правосудие, остается делом будущего.
Все-таки есть в Армении культ карабахского конфликта, культ Карабаха.
Антивоенная позиция является крайне маргинализованной в нынешней ситуации в Азербайджане.
Чеченцам подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть.
Слушайте программу «Весь Кавказ» на нашем радио по воскресеньям.
А сейчас представляем вашему вниманию еженедельный подкаст наших коллег из проекта «Кавказ Реалии».
Угроза из Чечни Ахмеду Закаеву и Анзору Масхадову. Арест ростовского журналиста за репост об умном голосовании. Задержание вора в законе и награждение Кадырова орденом за заслуги в медицине. Об этом в новом выпуске подкаста «Кавказ Реалии». О главных новостях этой недели на Северном Кавказе вам снова расскажу я, Катя Филиппович. Привет! Накануне выборов в Чечне глава республики Рамзан Кадыров провел многочасовую беседу с бывшими чиновниками сепаратистской Ичкерии. Он заявил о том, что идея независимости Чечни от России была уничтожена руками самих ичкерийцев, а он и его отец Ахмат Кадыров спасли народ от истребления в новой войне. Эта встреча могла стать ответом на выступление проживающего в Великобритании чеченского политика Ахмеда Закаева, который представляет себя как премьер-министр Ичкерии в изгнании. Накануне он поучаствовал в онлайн-конференции, посвященной 30-летию провозглашения независимости Чеченской Республики. Закаев сообщил, что его не удивила реакция Кадырова, а также добавил, что любые упоминания об Ичкерии за рубежом не обходятся без обвинения со стороны Кадырова и его окружения в предательстве идей независимости. Об этом нашему подкасту рассказал сам Ахмед Закаев.
Любое упоминание правительства Чеченской Республики Ичкерии за рубежом или людей, которые сегодня вспоминают и представляются как легитимно, как представителями вот этого правительства или участниками вот этих событий, которые дают правильную правовую оценку этим событиям, вот они и реагируют. Дело в том, что появление чеченцев, которые говорят и обсуждают, говорят о чеченской независимости, каждый раз подчеркивают, что они являются, что он в частности является предателем, коллаборационистом, он и его отец, что они предали интересы чеченского народа. И вот в связи с этим он собрал людей практически, которые зависят от него, и он каким-то, когда-то по какому-то поводу они ему задолжали. Кто жизнью обязан, там присутствовали и такие, кто каким-то материальным благополучием, кто должностями, которые они занимаются. Вот он собрал этих людей, и они вчера, пытаясь опорочить тех, кто стояли у истоков чеченского государства, провели вот это мероприятие почти 5 часов. Я, честно говоря, это только фрагментами просмотрел, и, естественно, у меня не было ни времени и ни желания слушать их все 5 часов.
Вскоре после публикации 5-часового видео Кадыров снова появился в эфире. На этот раз в Инстаграме вместе со спикером парламента Чечни Магомедом Даудовым. На видео он вновь обрушился на Закаева с угрозами. В частности, Кадыров пригрозил ему, что сожжет его в синем пламени. Это цитата. Глава Чечни утверждает, что Закаев не выполнил свое обещание, согласно которому он должен был окончательно вернуться в Чечню. Он также цитирует слова ичкерийского чиновника, который якобы говорил, что никакой другой падишах ему не подходит, кроме Кадырова. Сразу после этих эмоциональных угроз региональный руководитель заявил, что его критики именно этих угроз и добиваются. По словам Кадырова, на основе его заявлений в интернете они получают политические убежища в разных странах. Угрозы в свой адрес Закаев получает от Кадырова не в первый раз. Ранее глава российского региона пригрозил Закаеву физической расправой из-за его слов о спецоперации в Чечне, в которой был убит Амир Аслан Бетукаев и еще 5 членов подполья. Тогда ичкерийский вице-премьер выразил соболезнования родным убитых, а также назвал их национальными героями. Это цитата Закаева. Тогда Кадыров угрожал ему заточением в подвале и убийством. В этом же эфире Кадыров также раскритиковал и живущего в Европе Анзора Масхадова, сына убитого президента самопровозглашенной Ичкерии Аслана Масхадова. Чиновник предложил ему приехать на родину и подорвать себя в центре Грозного. Это снова цитата. По мнению Кадырова, таким образом Масхадов должен был доказать свое мужество. Пролетарский районный суд в Ростове признал главного редактора независимого издания «Голос» Игоря Хорошилова виновным в распространении экстремистских материалов. Поводом для этого стал репост в Фейсбуке с логотипом «Умного голосования». Это проект команды оппозиционного политика Алексея Навального, структуры которой в России признаны экстремистскими. Журналист получил 10 суток административного ареста. Ростовский областной суд оставил это постановление в силе. Защита просила его отменить или хотя бы снизить наказание до 4 суток ареста. Дело в том, что Хорошилов – член территориальной избирательной комиссии Ленинского района Ростова-на-Дону. Из-за ареста он не сможет контролировать предстоящие выборы. Об этом деле нашему подкасту рассказал адвокат-активиста Евгений Беркович.
Само как бы умное голосование не запрещено. Что это бренд, как бы зарегистрирован арбитражным судом за какой-то там фирмой, что значит это проект Навального и Волкова по выборам. То есть к деятельности ФБК он отношения не имеет. То есть иначе можно запретить вообще упоминать там фамилию Навальный или фамилию там борьба с коррупцией. То есть этот термин, вернее, не запрещен. На нем изображена, значит, эмблема партии «Единая Россия», медведь там, и написано там «Нет Единой России», там. То есть это агитация против там правящей партии. Критиковать эту партию можно. Все партии равны на участие как бы в выборах.
К предстоящему голосованию полиция готовится и на Кубани. Нескольким активистам из разных районов Краснодарского края поступили вызовы в отделы для неких бесед. Пока известно о беседах с силовиками активиста и члена участковой избирательной комиссии Красноармейского района Виталия Молдованова, активистки из Кореновского района, а также автора телеграм-канала «Тетушки Краснодара» Виталия Ватановского. Правозащитный центр «Мемориал». Тут мы должны сказать, что российские власти внесли «Мемориал» в список иностранных агентов. «Мемориал» с этим не согласился. Признал политзаключенными братьев Гиев из Чечни, Исмаила Исаева и Салиха Магомадова. Напомню, Исаев и Магомадов были задержаны в феврале в Нижнем Новгороде, где они находились в укрытии под защитой российской ЛГБТ-сети. После этого их против воли вывезли в Грозный. За несколько месяцев до этого братьев также задерживали. Их избили и заставили извиняться на камеру за то, что они модерировали чат оппозиционного телеграм-канала, в котором критиковали власти Чечни. Правозащитный центр «Мемориал» объявил уголовное дело против них политически мотивированным и незаконным. По мнению центра, преследование молодых людей направлено на прекращение публичной критики власти, а также обусловлено их принадлежностью к чеченскому ЛГБТ-сообществу. По данным российской ЛГБТ-сети, один из братьев является геем, а другой до похищения находился на гормональной терапии для смены пола. Родные братья с февраля этого года находятся под арестом в Грозненском СИЗО номер 1. Их обвиняют в пособничестве незаконным вооруженным формированиям. Представители мемориала подчеркивают, что версия следствия о том, что молодые атеисты, принадлежащие к ЛГБТ-сообществу, в промежутке между похищением и бегством из Чечни решили помочь боевику, представляется маловероятной. В Испании задержан вор в законе Леван Абуладзе, известный как Леван Сухумский. Генпрокуратура России намерена требовать его экстрадиции. Леван Сухумский освободился из колонии весной 2020 года, но 17 апреля его вновь задержали и по решению суда поместили в спецприемник для последующей высылки из России. В декабре прошлого года он сбежал из здания Октябрьского районного суда Владимира, попросту отлучившись в туалет. Спустя почти год Абуладзе задержали в аэропорту Барселоны при попытке въехать в страну по фальшивому паспорту. В России он обвиняется по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии. Она предусматривает до 15 лет лишения свободы. Другая криминальная новость из Ставрополя. На этой неделе в Минводах задержали вора в законе Талиха Даглиева, известного как Толик Ногинский. 37-летний Даглиев приехал в Минводы на лечение и там же был задержан. Полиция сообщила об изъятии у него крупной дозы героина. В отношении него возбудили уголовное дело, обвинив в незаконном хранении наркотиков в крупном размере. В эфире телеканала НТВ появился сюжет, в котором мать страдающей нарколепсией жительницы Читы Александра Писаренко рассказала о чудесном исцелении дочери главой Чечни Кадыровым. Как она утверждает, чудо произошло 10 лет назад. 9-летняя Александра регулярно теряла сознание, испытывала сильные боли и судороги. Ее мать, Наталья Писаренко, сначала обращалась к представителям альтернативной медицины – шаманам, знахаркам и некому белому магу. Об этой истории 10 лет назад активно писали СМИ, от них о болезни ребенка и узнали в Чечне. В сюжете Писаренко рассказала о звонке главы республики Рамзана Кадырова. По его приглашению семья приехала из Читы в Грозный. Там они встретились с Кадыровым, который стал читать Александре Кадырову. Ран, а также выкинул ее таблетки. Ее мать утверждает, после обряда изгнания джиннов девочка сама стала целительницей и научилась предсказывать будущее. Спустя год после визита в Чечню Александра выступила в программе «Пусть говорят», где утверждала, что может лечить людей наложением рук с помощью дара, который она получила во сне от Иисуса Христа. Впрочем, на этом медицинские в кавычках победы Кадырова не закончились. На прошлой неделе на Северокавказском форуме терапевтов его наградили орденом Авиценна с формулировкой «За вклад в развитие здравоохранения и медицинских наук». Эта награда пополнила коллекцию Кадырова, в которой уже есть, например, медали за укрепление уголовно-исполнительной системы России, за борьбу в сфере прав человека, за вклад в развитие парламентаризма, агропромышленности, законодательства и государственного строительства, а также медаль Героя Отечества, орден Честь Отечества и, конечно, звезда Героя России. Это были главные новости этой недели на Северном Кавказе. С вами была я, Катя Филиппович. До следующей пятницы.
Существует НАТО, Североатлантический альянс.
Никто ведь не хочет признавать, что не берут в НАТО, потому что Путина побаивается.
Ощущение, что Россия заботится об Абхазии больше, чем о самой себе. Вот так получается, да?
Кризиса правления не будет. Будет лишь кризис демократического правления.
Народ, который готов продать все, что имеет, он обречен.
Они ухватились за эту власть, не хотят ее отдавать никоим образом.
Когда система убивает человека, это уже не чья-то семейная трагедия, это уже и трагедия всего общества.
Не круглый стол. По средам на радио «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Время для выпуска новостей. В России завершился последний основной день выборов в Государственную Думу. Россияне избирают 450 депутатов, 225 по одномандатным округам и 225 по партийным спискам. Для простого большинства в Думе необходимо 226 мандатов, для конституционного – 300. Незадолго до выборов сторонники оппозиционера Алексея Навального опубликовали рекомендации в рамках проекта «Умное голосование». Соратники находящегося в тюрьме политика предложили голосовать за кандидатов, которые, по их мнению, имеют наибольшие шансы выиграть у представителей «Единой России». Партийная принадлежность при этом не важна. Российские власти считают, что соратники Навального распространяют запрещенный контент. Корпорации Apple и Google из-за требований российского законодательства убрали приложение Навального из российских магазинов приложений. Основатель Telegram Павел Дуров, сославшись на действия Apple и Google, заблокировал бот умного голосования в мессенджере. Видео с рекомендациями по умному голосованию вечером в субботу, 18 сентября, заблокировал YouTube. За две недели до местных выборов на улицах Тбилиси и еще нескольких городов Грузии появились баннеры с надписью «Нет нацам, нет злу, нет предательству». Плакаты, авторы которых называют нацами представителей крупнейшей оппозиционной партии «Национальное движение», можно увидеть практически на всех центральных улицах Тбилиси. Они занимают самые дорогостоящие рекламные места. Подобные кровавые баннеры с аналогичными надписями были впервые использованы перед вторым туром президентских выборов в 2018 году, когда кандидат от национального движения Григол Вашадзе вышел во второй тур, неожиданно набрал не меньше голосов, чем Саломе Зурабишвили, которую поддерживала грузинская мечта. В отличие от баннеров трехлетней давности, на новых изображен и экс-премьер Георги Гахария, который в феврале ушел в отставку, основав собственную партию «За Грузию», который баллотируется на пост мэра Тбилиси. В грузинской мечте уже заявили, что не размещали кровавые плакаты. Исполнительный секретарь партии, действующий мэр Тбилиси Каха Каладзе, заявил, что мэрия города не имеет к ним никакого отношения. Согласно официальной версии, баннеры, размещение которых обошлось бы в десятки тысяч лари, заказала некая неправительственная организация, которая сделала это анонимно. Наблюдатели на выборах, неправительственная организация «Справедливые выборы», уже подали жалобу в Центральную избирательную комиссию Грузии из-за анонимных баннеров, содержащих язык ненависти, что является нарушением правил избирательной кампании. Подозреваемым в убийстве Николоза Кварацхеля предъявлено заочное обвинение, сообщил адвокат обвиняемых Дали Барбакадзе. Накануне МВД Грузии заявило о раскрытии дела об убийстве молодого предпринимателя, который был расстрелян возле своего дома на улице Анджапаридзе в центре Тбилиси. У следствия есть данные с камер наблюдения, на основании которых они считают, что в убийстве участвовали 21-летний Акоча Лидзе и 22-летний Георгий Кавиладзе. Никто из обвиняемых пока не задержан. Адвокат заявила, что семьи подозреваемых сотрудничают со следствием, хотя говорят, что не знают о местонахождении разыскиваемых.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». «Эхо Кавказа» продолжает проект под названием «СССР мертв, а мы еще нет. 30 лет после империи». Почему спустя эти 30 лет время в Абхазии выглядит остановившимся? И почему этому впечатлению ни в коем случае нельзя доверять? Чем заплатила самопровозглашенная республика за свою независимость и другие соотношения разочарований и надежд, мой коллега Вадим Дубнов обсуждает с гостем недели, руководителем Сухумского центра гуманитарных программ Ардой Иналыпа.
Если был для советского человека где-то доступный рай, то это, конечно же, была Абхазия. Советский посвященный человек мог путать название столиц союзных республик, но он твердо знал где Жуэквара, где Гагрипш. С другой стороны, Абхазия при этом же всегда была какой-то вещью в себе. Как будто не пускала никого внутрь себя. Мы же, на самом деле, тоже знали Абхазию только отраженным светом. Мы знали, что есть Вазир Искандер, да? Но ведь было еще много чего другого. А мы знали, что есть Виталий Дросели и Ахрик Цвеева. Но мы их знали как замечательных грузинских футболистов. И мы ничего не знали про Абхазию, кроме того, что там прекрасные пальмы, столетние горцы. Как жилось в этом раю в реальности?
Были такие моменты, поскольку представлялось, я думаю, что именно в таком закрытом обществе можно сохранить эту культуру. Репрессии, они создали, конечно, такую осадную психологию, от которой мы до сих пор не можем избавиться. Даже сейчас в независимой Абхазии, пусть и не признанной, это все еще живет. Это настолько вот такая травма общественная, которая через несколько поколений только изживается. Представителям абхазского сообщества в Абхазии тема грузино-абхазского конфликта, она была всегда очень актуальна, очень острая, просто о ней не всегда говорили открыто. Потому что были очень много случаев, когда, допустим, даже нельзя было сказать «абхазский писатель», надо было сказать «Абхазский отряд грузинских писателей» и так далее. Как вы говорите о футболистах, то же самое было везде. Люди боялись даже вслух говорить на абхазском языке.
Что мы пропустили из абхазской культуры? Было же кино, была же литература, был же театр. То есть они были как бы в туне, они не переводились на русский, но что-то же значительное было.
Абхазский театр во многом, именно грузинский театр помог, хотя первые постановки, они ставились там Шакрылом и Дмитрием Гуле, но вот такую профессиональную группу подготовили в Тбилиси, в Тбилисском институте, так что в этом плане были связи очень большие, к счастью. Я когда вот думаю о том, как выживала наша интеллигенция, это, конечно, была задача с очень многими неизвестными и с рисками большими, и никто не знал, чем закончится то или иное предприятие.
Ну, была же какая-то жизнь, которая, ну, не затрагивалась вот этим постоянным внутренним противостоянием. Вот зал Андрей Никашвили, с которым мы говорили, он вспоминал, что советские грузинские деньги, они крутились не в Тбилиси, а в Сухуми скорее. Сухуми тоже был каким-то таким центром какого-то жизнелюбия, всесоюзного значения. И какая была жизнь, которая не включала в себя вот эту вот постоянную политическую напряженность?
Тема эта постоянно включалась, но на самом деле были времена, особенно вот перед перестройкой, когда, ну, даже 60-е, можно сказать, я тогда еще была ребенком, но помню вот какое-то спокойствие вот после действительно ряда решений, которые принимались в Москве, после писем протеста со стороны Абхазии, было вот ощущение того, что народ добился чего-то и есть какое-то будущее и так далее. На самом деле Сухум очень удивительный город. Он никогда не был провинциальным. Масса, конечно, черт провинциальных, но главное, по сути, по духу, это не провинциальный город, потому что в нем было много свободы. Я думаю, что это вообще черта города, в котором есть порт, и в который приходят корабли из разных стран. А тогда, даже во времена Советского Союза, это было. Всегда были люди, которые видели немножко дальше за горизонтом, чем советские люди, которые никуда не выезжали. Фазиль Искандер очень, мне кажется, влиял тем, что тоже с помощью своих контактов, своих коллег по цеху, мы всегда имели какие-то книги, издательство «Посев», там, вот этот «Метрополь» и так далее. То есть мы всегда немножко больше знали, и в нашем вот как бы дискурсе вот таком внутреннем, да, сухумском, абхазском, всегда было больше имен, больше фильмов, больше книг, чем это бывало даже иногда в каких-то сообществах в Москве. Поскольку я училась в Москве, я могла это сравнить. И вот это ощущение, то, что абхазы периодически, несмотря на, ну, советскую систему, позволяли себе протесты такие общественные, когда собирался весь народ на площадях, будь то Лыхнинская площадь или Сухумская площадь. Готовность пойти на риск, поскольку часто бывало ощущение, что мы стоим у какой-то крайней черты. Мы и с грузинами общались, бывали интересные дискуссии, но, к сожалению, вот во время перестройки, когда очень активно стали действовать есть Гамсахурдия, Кустава и так далее, со своими достаточно агрессивными методами. Вот часть интеллигенции грузинской, которые жили в Абхазии, пошли по их пути, и мне кажется, это имело очень такие печальные
последствия. А вот поподробнее про посев, про метрополь. Контекстом отношений в Советском Союзе, в республике, в основе всегда была какая-то обида, понятная обида. Как бы представлял, что абхазская обида, она прежде всего была направлена на Грузию.
Да.
И опосредована на Москву, но на Москву обида была скорее, опять же, из-за Грузии, а из-за несправедливости, которую Москва допустила. Было вот что-то вот такое вот посевное, метропольное, вот такое настоящее, не скажу, что диссидентское, но вот несколько более широкое, чем вот та обида, о которой я говорил.
Да, было среди интеллигенции, это было всегда. И вот эти разговоры о репрессиях, причем не только против абхазского народа, а вообще о сталинизме, это всегда было таким очень тяжелым, но важным разговором, который время от времени возникал. Писательская интеллигенция, Даур Зантари, Станислав Лак. Диссидентство, я думаю, что даже можно так это сказать. Это не приводило к каким-то, может быть, протестам. Хотя бывали даже какие-то и в Абхазском университете какие-то моменты. Ну и потом, когда уже во время перестройки возникла идея, и она была реализована, создание демократической партии, были, мне кажется, очень такие настроения, которые действительно выходили за рамки вот этой идеологии Советского Союза. Было очень много юмора в этом отношении, очень много критичного. И знаете, поскольку, вот, как вы сказали, Абхазия часто бывала излюбленным местом для представителей интеллигенции советской, многие из них были с диссидентскими взглядами, так что мы с огромным интересом, удовольствием слушали. Например, Вячеслав Всеволодович Иванов, да, он бывал у нас в доме неоднократно, потом Старовойтова бывало и так далее. Эти люди, конечно, мы это все очень воспринимали.
Я сильно ошибусь, если предположу, что все-таки в массе советской модели большинство воспринималось как, ну, если не оптимальная, то очень удобная. Какая-то теплая льгота, да, советская, которая выпала Абхазии.
Вот эта часть воспринималась само собой. Вот природа, очень много списывалось на то, что как бы у нас такая благодатная земля, и поэтому у нас более-менее приличная жизнь, хотя у людей было очень много проблем. Когда кто-то попадал, допустим, кто-то в армии служил в каких-то, вот, и тогда они могли сравнить, что у нас оказывается гораздо лучше. А так все это воспринималось в порядке вещей.
Абхазу в 89-м году, или в 90-м году, когда стало понятно, к чему идет дело, было о чем жалеть в Советском Союзе?
Я не помню таких настроений. Появилась надежда на то, что мы наконец-то можем как-то более самостоятельно существовать. Сначала эта надежда была просто отсоединиться от Грузии, присоединиться к Российской Федерации. Потом уже в это время, в эти годы, которые вы обозначили, конечно, не было сожаления, была очень большая надежда, был очень большой подъем.
Подъем, связанный именно в связи с грузинской тематикой.
Да, да. В перестройке появилась надежда, что можем мы отсоединиться, что наши дела не будут решаться в Тбилиси. При том, что многие имели друзей, родственников и так далее, но вот эта политическая составляющая, она все-таки отдельно воспринималась. И, конечно, вместе с надеждой возникала и тревога остаться один на один с Грузией. Мы понимали, что нужно что-то решать. А когда были вот эти события 91 года ГКЧП в России, а молодежь, я к ним тоже принадлежала, мой брат, вот был инициатор вместе с Дауром Зантари, написали такое обращение к Ардзинба о том, что нужно сейчас в этот момент срочно заявлять о себе, об Абхазии. Но, к сожалению, тогда к этому не прислушались. И вообще было такое ощущение, что нужно к коммунистической партии держаться ближе, и что это временно все и так далее. К сожалению, наши политики в этом плане не оказались дальновидными. В эти годы, да, Абхазия проголосовала за сохранение Советского Союза. Но это было только проявлением страха остаться с Грузией один на один. Это я знаю точно.
Уже были какие-то проекты независимой Абхазии?
Было мало. Правда, когда разрушилась Берлинская стена, когда невозможное стало возможным, вот тогда стали появляться первые. Вот в среде в основном молодежи, я не могу сказать о других. И нас часто журналисты спрашивали, ну на что Абхазия надеется, такая маленькая, у вас всего 17% или 18%. И мы тогда часто говорили, что мы надеемся на нашу диаспору. Тогда как раз во время перестройки был такой подъем, в том числе, в связи с тем, что многие представители диаспоры стали приезжать в Абхазию, которые прекрасно говорили на абхазском языке, которые мечтали об Абхазии как о земле обетованной. И мы действительно с тем, что Абхазия станет открыта, и многие смогут приехать, и мы начнем, так сказать, такую жизнь в объединенном состоянии. На это была очень большая надежда. Честно говоря, если бы мы знали, как в итоге обернется, может быть, и не были бы такие радужные надежды. Но тогда нам представлялось, что это обязательно произойдет.
Арда, а в этих романтических моделях было место пониманию того, что все-таки история взаимоотношений с Грузией, она может предполагать и довольно брутальный сценарий, какими они, собственно говоря, и вышли.
Это предполагалось. Некоторые говорили, что война точно будет. И главное, что мы должны делать, это вооружаться.
С точки зрения, была достаточно представительная?
Это была не превалирующая. Превалирующая все-таки рассчитывали на Москву, как и сейчас, до сих пор. Очень многие считали, что Москва не позволит, вот, чтобы разыгралась такая крупномасштабная война.
Вы обсуждали эти вопросы тогда, в самые горячие времена, когда уже был Гамсахурдзе. Вот тогда было вам с кем поговорить в Тбилиси?
Когда вот началась перестройка, в рамках молодежного творческого объединения, в основном состояло из абхазов, абхазы были инициаторами, но мы грузин тоже приглашали, в основном из творческой интеллигенции. Художники, архитекторы, музыканты были тоже. И это были такие демократы по своей сущности, люди, которые хотели вот этого понимания между нашими сообществами. И мы достаточно хорошо находили общий язык. Но мы уже понимали, особенно со временем, уже стали говорить о том, что нужен диалог с представителями грузинской интеллигенции, с тем же, так сказать, Гамсахурдия, его сторонниками. Одна моя подруга, которая в то время жила абхазка в Тбилиси, она сказала, я тебя могу устроить эту встречу, как от представителя молодежного творческого объединения. Я поехала туда. К сожалению, в это время Гамсахурдия не было, но я с его ближайшим окружением в их была офисе. Честно говоря, я была шокирована тем, что я там услышала. Это был чистейший фашизм. Мы признаем ваше право на автономию, они сказали. Я говорю, ну вот вы с другими лозунгами выступаете. Ну, у нас здесь разные мнения, но все-таки, так сказать, в свое время Лига наций вас как бы признала как автономию, мы вот этому следуем и прочее. Но у нас главный как бы вопрос и главная претензия, почему вы обернулись лицом к России и не хотите нас. Ну, я как могла объяснила, я говорю, потому что Россия при всей истории, особенно 19 века, она не претендует на нашу идентичность. Российские политики не говорят, что абхазы — это русские, и что у абхазов не было своей истории. Они хотят экспансии, расширяться, продвигаться, но при этом они говорят, да, вы абхазы, просто мы сильнее и прочее. С грузинской стороны мы ощущаем гораздо более опасный процесс, когда вы нас просто лишаете нашего имени, лишаете нашей биографии. Вы должны как бы ориентироваться на Грузию, потому что грузины — это особый народ. Еще Шпенглер в свое время делал исследование, по которому грузинская кровь обладает особыми качествами. Я говорю, вы хотите сказать, что грузинская кровь никогда не подчиняется законам генетики? Мне сказали, именно это мы хотим сказать. Но потом мы еще много раз эти попытки делали уже на территории Абхазии, приглашали людей. Почему-то они не шли. И доходило даже до того, что мы целые делегации в определенном месте встречались, чтобы избежать вот этого противостояния, потому что уже пахло конфликтом очень сильно. Но они не приходили в последний момент. Диалог состоялся на уровне Народного форума. Там действительно вот они тогда договорились о процентном соотношении вот в парламенте. Это тоже был результатом диалога. Неплохой пример к тому, что даже в острые времена можно о чем-то договариваться.
Ну вот наступает 91 год. Все становится ясно. Иллюзий больше нет. Никакой Москвы формального же нет. Советского Союза нет.
Оставаться вместе с Грузией из абхазов никто не хотел.
Ни на каких моделях.
Вы помните, накануне начала войны Тарас Шамба опубликовал в Республике Абхазия проект федеративного устройства грузино-абхазского государства. Были, конечно, такие. Предполагалось, что мы могли бы на равных, да, если это были бы равносубъектные отношения. Вот это было. Но вот в 92-м это опубликовалось, но разговоры-то об этом шли до этого, естественно. И я думаю, что если бы Госсовет не вел войска, то это имело бы перспективу. Но, к сожалению, все пошло в реальности по-другому.
Говоря уже тогда, я помню, очень многие абхазские интеллигенты говорили с опаской о том, что независимость — это прекрасно, но она чревата той самой автаркии, о которой мы говорили с самого начала.
Мы, конечно, не ожидали, что за войну, развязанную на территории Абхазии, мы будем расплачиваться. Только как бы абхазская сторона, никакой как бы грузинская. Я понимаю, что мы живем сейчас в международном плане абсолютно в бесправовом вот таком вакууме. Какие-то были принципы Монтевидео, да, о признаках там, государства и так далее. Но сейчас ты не можешь никуда апеллировать, никуда обратиться, именно потому что ты не признан. То есть здесь вот такой получается замкнутый круг. Нас наказывают бессрочно. То есть у нас нет даже срока этого наказания. Оно может ведь длиться вечно. И никто, так сказать, об этом не переживает. Удивительно, что грузины не понимают, что их как бы желание наладить отношения с Абхазией, из-за этого только уменьшаются шансы. И то, что Грузия постоянно стимулирует вот такое отношение, препятствуя, да, к любым участиям, так сказать, Абхазии в на культурных форумах, научных и так далее, и так далее. К чему это приводит? Только понятное дело, что к большей зависимости Абхазии. То есть, конечно, наше видение было иным. Нам казалось, что есть какие-то разумные принципы для всех, работающих одинаково. Конечно, в этом плане очень много разочарований, фрустраций, конечно. Но я не могу сказать, что сильны настроения, что не надо было вообще как бы начинать это и так далее. Да, мы очень как бы переживаем, что многого не произошло. Но знаете, честно говоря, когда я сравниваю сегодняшнюю Абхазию, которая в тяжелейших условиях развивается, сравнивая с некоторыми даже большими странами, могу сказать, что у нас живое гражданское общество, у нас живая политическая система, у нас реальная оппозиция, у нас смена элит происходит, у нас реальные выборы, потому что мы никогда не знаем, кто победит. Это на самом деле так.
И главное, когда и как победить.
Когда это, да, наша проблема. Есть какие-то вещи, которые достигнуты именно самими собой. Поэтому сказать, что абсолютно провалился этот проект, я не могу сказать.
Однако подобных проектов обнаруживает со временем еще одна, если я правильно понимаю, неприятная вещь, что если проект, если он не проваливается, даже если он буксует, то он начинает идти в разнос.
Когда я смотрю на внешне очень благополучный Азербайджан, но я знаю, что оттуда блестящие интеллигенты уехали. Это не разнос, это тоже разнос, но другой. Когда я смотрю, как в России закрываются очень многие организации, СМИ, это вот иностранных агентов.
К сожалению, у вас тоже хотят тоже привести.
У нас тоже хотят привести и давно хотят, но мы пока сохраняем это. Это ведь не просто так, Вадим. Каждый раз. И то же самое с выборами. Вы помните, когда в 2004 году был кризис? Нам ведь закрыли границу, сказали, что ваши мандарины, там завелась какая-то мушка, сказали, что к власти пришли бандиты, что пенсии мы перестанем платить. Тогда мы очень хорошо помним эти времена. Но Абхазия тогда выстояла. Но мы постоянно от Запада, я уже о Грузии не говорю, слышим, мы не признаем ваши выборы, мы не признаем, они нелегитимны и так далее. Мы здесь огромные усилия прилагаем к тому, чтобы сохранить и укрепить демократические институты, а никто этого не видит, никто это не признает. И после этого говорит, вот Абхазия не состоит. То, что мы еще существуем, это огромное усилие народа. То, что вот не приняли этот закон по иностранным агентам. Вы понимаете, что каждый раз, когда мы получаем помощь, каждый раз встает этот вопрос, что надо его принять, надо его принять. Но уже три президента они не принимают, потому что они не считают это правильным. И говорить полностью, да, что вот все провалилось, я с этим совершенно не согласна.
Арда, а в Москве есть какие-то признаки понимания того, что возможное открытие Абхазии может быть выгодно России?
Ну, как говорят, в Кремле много башен. В каких-то группах элит московских есть это понимание. Мне кажется, что на уровне МИДа там более как-то понимают устремление Абхазии. И мне кажется, более долгосрочный интерес российский тоже понимают. Мне кажется, для России очень важно было бы сохранить вот этот дух более или менее свободы в Абхазии, уважать вот этот выбор народа, который, конечно, во многом зависит от России, но все-таки очень ценит свою некую самобытность. И мне кажется, что есть интерес российский в том, чтобы разблокировать Абхазию, а для этого должен быть диалог с Грузией. Если мы сегодня не можем решить всех этих политических противоречий, то мы все-таки можем в гуманитарном плане как-то поддерживать и возобновить какие-то контакты, мне кажется.
Вовлечение без признания 2.
Да, я думаю, что это очень рациональное зерно в этом есть, и нужно это возобновить, и уже довести до конца. Есть в Грузии люди, которые это понимают, что это в интересах, в долгосрочных интересах всех наших народов.
А возможен контекст обсуждения абхазской независимости более независимый от вопросов Грузии и России? Абхазия — это не потерянный рай, а ветшающий рай. А время как будто бы остановилось, и хотели бы многие его остановить. Но время — такая штука, что она не может остановиться, она все равно как-то пробивается само в направлении, которое никого не устраивает, как правило.
Вы совершенно правы. Вот мы остались для всех, времена, так сказать, изменились, а для Абхазии вот эта изолированность, вот это очень большая проблема. Эта изоляция действительно нас оставляет, погружает в это прошлое советское. И вот это, знаете, очень странно ощущать, когда многие республики Советского Союза, то есть наши соотечественники в прошлом, они уже забыли о тех проблемах, которые для нас они еще существуют, а мы все еще там. Но это не наша вина. Это вот я говорю, что это вот такая матрица международная, в которой нет места такому континууму как бы политического состояния. Вот есть признанные, и никого нет больше. Вот так, понимаете? А на самом деле в реальности она гораздо более нюансированная. И Абхазия существует, и она живет, и есть народ, понимаете, есть молодежь, которая очень страдает от того, что она не может поучаствовать в каких-то международных процессах.
И по-прежнему обречены обсуждать абхазскую независимость в терминах больше внешнеполитических, чем внутриполитических.
Да, ну я не могу вот трагироваться от этого внешнего фактора, потому что вот вы просто представьте любую страну, да, которая хотя бы на неделю попадет в ситуацию Абхазии.
Гостем недели проекта «СССР. Мертва мы еще нет. 30 лет после империи» была руководитель Сухумского центра гуманитарных программ Арда Иналыпа. С ней беседовал Вадим Дубнов.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа.
В завершении программы рубрика «Читаем прессу» с обзором осетинских СМИ наш цхинвальский корреспондент Зарина Санакоева.
Газета «Республика» публикует интервью с Вячеславом Губозовым. Известный политолог, опытный переговорщик, политик, депутат парламента Южной Осетии первых трех созывов. Востребованный журналист как на юге, так и на севере Алании. Один из составителей Конституции Южной Осетии и многих важных законов страны. Государственный и общественный деятель. Представляет его газета. Речь в интервью идет о политических процессах как внутри, так и вокруг Южной Осетии. Один из основных недостатков югосинской политики, по мнению Губозова, отсутствие стратегии планирования. Одна из наиболее важных причин ухода на второй план вопросов стратегического планирования в том, что мы почувствовали себя слишком защищенными. До признания еще в 90-е годы у нас бывало больше дебатов с российской стороной, чем с грузинской. Это я говорю как активный участник переговоров. Многие российские представители не скрывали тогда, что другого варианта, кроме как втолкнуть Южную Осетию в состав Грузии, они вообще не представляют. И, видимо, когда понимаешь, что надеяться ни на кого, ты включаешь весь свой потенциал, считает Губозов. По его мнению, структуры Южной Осетии ведут себя так, как будто проблемы Грузии больше не существует. К сожалению, цнилинский кризис во многом вернул нас в реальность, считает он. По его мнению, Южная Осетия опаздывает с реформами, одна из которых должна касаться децентрализации власти. Если бы феодальный абсолютизм был хорошим строем, он бы и сегодня существовал, а на сегодняшний день абсолютизм сохраняется только в нескольких арабских странах. Во всех демократических странах, включая Российскую Федерацию, есть тенденция к децентрализации и деконцентрации власти, посыл которой именно в этом, в отделении института главы государства от института исполнительной власти, цитирует Кубусова газета. Газета «Южная Осетия» пишет о тружениках села, а именно о садоводах из села Хилчо. 17 лет назад двое жителей села Геннадий Кисев и Хазбий Валиев решили разбить фруктовый сад, чтобы самим заработать и обеспечить внутренний рынок фруктами. По словам Кисиева, последние два года в республике наблюдается огромный урожай персиков. Практически в каждом овощном магазине города прошедшим летом персики были в изобилии. Мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы насытить внутренний рынок фруктами, чтобы наши граждане потребляли экологически чистые фрукты и овощи. Но в случае избытка продукции, что мы наблюдаем в последние годы, мы хотели бы вывозить ее и в Россию. К сожалению, мы сталкиваемся с проблемой сбыта наших фруктов. Здесь отмечу, что часть урожая наших фруктов у нас приобрело Министерство образования для подведомственных дошкольных учреждений. Это поддержало нас, конечно. Рассказал Геннадий Кисиев, но добавил, что из-за проблем с реализацией продукции, из-за высоких таможенных пошлин, многие садоводы потеряли интерес к этой работе. Пользователи социальных сетей обсуждают опубликованные документы, касающиеся таможенного регулирования между Южной Осетией и Россией, а именно переход на тарифы таможенного союза. Телеграм-канал Ерумбун Варнонс считает, что происходящее невыгодно для Южной Осетии. Зачем Бибилов это делает, непонятно. Если только его целью не является максимальный отток осетин из Южной Осетии и расчистка территории для кого-то другого. Южная Осетия не является членом ЕАЭС. Никакой выгоды от перехода на законодательство ЕАЭС для республики нет. Реализация этого решения ставит крест на каких-либо экономических перспективах республики и ее народа. Этот же пост обсуждают в социальной сети Facebook. Не одно, так второе. Такое чувство, что на каждую проблему готовится не конструктивное решение, а дополнительная накладка по типу утяжелитель, пишет один пользователей. Другой задается вопросом, а как же быть с предвыборным лозунгом Бибилова? Убрать таможенный пункт пропуска между Республикой Южная Осетия и Республикой Северная Осетия? Зарина Санакоева, специально для Эхо Кавказа. Цхинвал.
В эфире радио Эхо Кавказа. Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Демис Паландер. Всего вам доброго. До завтра.